«Худому быть!» — пророчили старики, заслышав с кладбища сычинные выголоски. «Война пристегнете! Перед турецкой компанией накликал, так вот. Может, опять холера? Добра не жди, с церкви к мертвецам слетаете. Ох, милостивец Микола Угодник!» Шумилин Мартин, брат безрукого Алексея, две ночи караулил проклятую птицу под кладбищенской оградой. Но сыч, невидимый и таинственный, бесшумно пролетал над ним, садился на крест в другом конце кладбища, сея над сонным хутором тревожные клики. Мартин непристойно ругался, стрелял в черное обвислое пузо проплывающей тучи и уходил. Жил он тут же, под боком. Жена его, пугливая хворая баба, плодовитая, как крольчиха, рожавшая каждый год, встречала мужа упреками. «Дурак! Истованный дурак! Чего он тебе, вражина, мешает, что ли? А как Бог накажет? Хожу вот на последних, а ну как не разражусь через тебя, чертяку!» «Цыть ты! Небось разродишься!» Расходилась, как бондарский конь. «А чего он тут, проклятый, в тоску гоняет? Беду дьявол кличить! Случись война, заберут, а ты их вон сколько нащинила!» Мартин махал в угол, где на полсте плелись мышиные писки и храп спавших в повалку детей. Мелехов, Пантелей, беседуя на Майдане со стариками, веско доказывал. «Пишет Григорий наш, что астрицкий царь наезжал на границу и отдал приказ, чтоб всю свою войску согнать в одно место и идтить на Москву и Петербург». Старики вспоминали минувшие войны, делились предположениями. «Не бывать в войне, по урожаю видать». «Урожай тут ни при чем. Студенты мутят, небось. Мы об этом последние узнаем, как в японскую войну». «А коня сын справил? Че там загодя? Брехни это! А с кем война-то? С турками из-за моря. Море никак не разделить. И че там мудреного? Разбили на улиши, вот как мы траву, и дели». Разговор замазался шуткой, и старики расходились. Караулил людей луговой скоротечный покос. Доцветало за доном разнотравье, не вровень степному, квелое и недуховитое. Одна земля, а соки разные, высасывает трава. За бугром в степи клеклый чернозем, что хрящ. Табун прометется, копытного следа не увидишь. Тверда земля, и растет по ней трава сильная, духовитая, лошади по пузо. А возле дона и за доном мочливая, рыхлая почва гонит травы безрадостные и никудышные, брезгает ими и скотина в иной год. Отбивали косы по хутору, выстругивали грабельники, бабы квасы томили косарям на утеху, а тут приспел случай, колыхнувший хутор от края до другого. Приехал становой пристав со следователем и с чернозубым мозглявеньким офицером в форме досель невиданной. Вытребовали атамана, согнали понятых и прямиком направились к Лукешке косой. Следователь нес в руке парусиновую фуражку с форменным значком. Шли вдоль плетней левой стороной улицы. На стежке лежали солнечные пятна, и следователь, наступая на них с запыленными ботинками, расспрашивал атамана по-петушиному, забегавшего вперед. «Приезжий что, к мандома?» «Так точно, ваше благородие». «Чем он занимается?» «Известно, мастеровщина, стругает себя». «Ничего не замечал за ним?» «Никак нет». Пристав на ходу давил пальцами угнездившийся меж бровей прыщ. Отдувался, испревая в суконном мундире. Чернозубый офицерик ковырял в зубах соломинкой, морщил обмяклые в красноте складки у глаз. «Кто у него бывает?» — допытывался следователь, отводя рукой забегавшего наперед атамана. «Бывают, так точно. Иной раз в карты поигрывают». «Кто же?» «С мельницы больше рабочие». «А кто именно?» «Машинист, весовщик, вальцовщик Давыдка и кое-кто из наших казаков учащивает». Следователь остановился, поджидая отставшего офицера, фуражкой вытер пот на переносице. Он что-то сказал офицеру, вертя в пальцах пуговицу его мундира, и помахал атаману пальцем. Тот подбежал на носках, удерживая дыхание. На шее его вздулись и дрожали перепутанные жилы. «Возьми двух сидельцев и пойди их арестуй. Гони в правление, а мы сейчас придем, понятно?» Атаман вытянулся, свисая верхней частью туловища так, что настоящий воротник мундира синим шнуром легла самая крупная жила и, мыкнув, зашагал обратно. Штокман, в исподней рубахе, расстегнутую ворота, сидел спиной к двери, выпиливая ручной пилкой на фанере кривой узор. «Потрудитесь встать, вы арестованы». «В чем дело?» «Вы две комнаты занимаете?» «Да». «Мы вас произведем обыск». Офицер, зацепившись шпорой о коврик у порога, прошел к столику и, щурясь, взял первую попавшуюся книгу. «Позвольте ключи от этого сундука». «Чему я обязан, господин следователь?» «Мы успеем с вами поговорить». «Понятой, ну-ка». Из второй комнаты выглянула жена Штокмана, оставив дверь неприкрытой. Следователь, за ним писарь, прошли туда. «Это что такое?» – тихо спросил офицер, держа на отлете книгу в желтом переплете. «Книга?» – Штокман пожал плечами. «Остроты прибереги для более подходящего случая. Я тебя попрошу отвечать на вопросы иным порядком». Штокман прислонился к печке, давя кривую улыбку. Пристав заглянул офицеру через плечо и перевел глаза на Штокмана. «Изучаете?» «Интересуюсь», — сухо ответил Штокман, маленькой расческой разделив черную бороду на две равные половины. «Так-с».